18 часов и 5 минут в Москве. В эфире на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Можно я уже в 151-й передаче, не буду 151-й раз повторять вот эту формулу, которая мне осточертела, особенно та ее обидная часть про то, что я бывший учитель 43-й школы, ну и вообще бывший учитель. Итак, Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш режиссер трансляции. И сегодня у нас четвертая заключительная часть цикла, посвященного, хотя мы и назвали это традиционным для советской и, в общем-то, российской школы словосочетанием контрреформы Александра Третьего, но брали мы, как те, кто смотрел, наверное, заметили, брали мы пошире и некий портрет Александра Третьего попытались дать и как человека, и как правителя. Но вот прошлая передача была как раз посвящена именно тем двум сторонам деятельности Александра Третьего, на которые обычно обращали внимание в советские и первые постсоветские времена, а именно действительно классическим пакетом контрреформ в области судебной реформы и в области местного самоуправления.
Ну, ты знаешь, я бы сказал, что две передачи были посвящены классической теме, потому что в советское время как раз о контрреформе в области печати и школы тоже много говорили.
Ты знаешь, вот я, когда ты рассказывал в позапрошлой передаче, я пытался припомнить, мне кажется, что вот в обычной школе все-таки у нас в 43-й гуманитарные классы с расширенной программой, ну и вообще ребята с повышенной мотивацией к учебе. Мне кажется, вот об этом говорилось меньше, потому что... Была же тема отдельная вообще, посвященная второй половине века, вот печать, цензура и так далее. Поэтому, мне кажется, она не всегда в умах учеников соединялась именно с временем Александра Третьего.
Ну, может быть.
Да, ну, в общем, я думаю, что тут каждый учитель действительно сам решал, как ему эту информацию подавать. Ну, а что касается судебной и земской реформ, да, тут действительно вот классический контрреформ. И в прошлый раз, завершая разговор о нововведениях, а точнее старововведениях в судебной области, мы перекинули мостик к тому, что составит основное, а может быть, единственное содержание сегодняшней темы. Сегодня мы говорим о национальном вопросе в Российской империи, в правлении Александра Третьего. Напомню, мостик был такой, мы говорили о том, что в частности было предпринято ограничение для лиц нехристианского вероисповедания, метили в евреев, попали немного и в мусульман тоже, для занятия адвокатурой. Ну а ограничения на занятия государственной службы существовали и раньше, тут, по-моему, ничего особенно нового не появилось. Да? Вот. И вот таким образом сегодня мы пошире возьмем вот эту вот острую, вечно острую для России проблему, национальный вопрос.
Да, ну, надо сказать, что вообще для любого многонационального государства эта тема так или иначе бывает остра. И если наши слушатели припоминают, то мы закончили прошлый разговор на цитате из дневника государственного секретаря Александра Половцева. Половцева. Я эту цитату еще раз повторю, хотя мы ею завершали, но мне кажется, текст этот очень важен и очень характерен. И выглядит этот текст так. Государственная политика ставит идеалом политической жизни мнимую самобытность, выражающуюся поклонением самовару, квасу, лаптям и презрением ко всему, что выработало жизнь других народов. Мне кажется, вот отсюда как раз это выражение знаменитое «квасной патриотизм». Mm-hmm. Идя по этому пути, пишет Половцев, разыгрывается травля против всего, что не имеет великорусского образа. Немцы, поляки, финны, евреи, мусульмане объявляются врагами России без всяких шансов на примирение и на совместный труд. Лютая, кроющаяся в сердце всякого животного вражда обрекает на смерть все иноверное и иноплеменное. Я хотел при этом отметить, что Половцев отнюдь не революционер, отнюдь не либерал. Это вполне лояльный государственный сановник. И если уж он пишет такие вещи, то надо понимать, что это действительно была реальность. Какие так сказать, основные методы русификации применялись. Ну, прежде всего, это ведение государственного делопроизводства исключительно на русском языке. Понимаете, это нельзя сравнивать с сегодняшним днем, когда, ну, все-таки подавляющее большинство населения Российской Федерации русским языком владеет.
Спасибо телевизору в первую очередь, ну и школе, конечно.
В школе, и телевизору, и средствам, другим средствам массовой информации. В общем, владеет на том уровне, что не составляет для большинства все-таки иноязычных граждан Российской Федерации понять содержание документа на русском языке, так сказать, понять ход судебного заседания на русском языке. Тогда это было не так. То есть многие представители народов Кавказа, Поволжья, не говоря о Средней Азии, русским языком просто не владели. И, соответственно, для них это были очень большие трудности.
Ну, в судах были переводчики, но с ними были колоссальные проблемы, потому что они сами, как правило, язык знали, неважно.
В том-то и дело. Кроме этого, преследовалась литература и театр на национальных языках. Ну, например, вот на украинском языке с времен Александра II ничего не издавалось официально. Наконец, практиковалось в неправославных районах империи насильственное обращение в православие и различные стеснения для неправославных в повседневной жизни. Значит, давайте мы начнем с того, что половцев, вернее, кого половцев называют немцами, потому что как раз вот вроде бы для лютеран, для представителей немецкой общины, казалось бы, стеснения были минимальные. Ну, достаточно вспомнить прибалтийских озейских баронов, среди которых номером первым является Александр Христофорович Бенкендорф, чтобы могло показаться, что ни о каких стеснениях.
Ну да, огромное количество и в армии, и на флоте, и в государственной службе.
Не должно было быть. Но дело в том, что да, действительно, на самом деле, в Прибалтике православное духовенство и местные власти всеми силами старались обратить коренное население, я имею в виду в данном случае латышей и эстонцев, традиционно лютеран, в православие. Каким образом это делалось? Ну, например, среди крестьян целенаправленно распространялись слухи, что люди, перешедшие в православие, будут освобождены от платежей и повинностей, и, более того, получат в бесплатное пользование и, может быть, даже бесплатно в собственность земельные наделы. Более того, известен случай, но в нашей с тобой школьной передаче это должно прозвучать особенно, так сказать, колоритно, когда православный священник, по-моему, это было в Лифляндии, тайно от родителей окрестил троих крестьянских детей в православии, объясняя им, что если они примут православную веру, то их не будут обременять учением.
То есть он их окрестил уже в их сознательном возрасте,
ну,
видимо, да?
Дети были школьники начальной школы, но школьники. И вот здесь мне было бы вообще интересно провести подобный опыт, если бы, ну, так сказать, подобный соблазн предъявить нынешним детям, то сколько из них на подобный соблазн купились?
Вскипела бы Москва, река от массы, так сказать, желающих,
да, я думаю. Вот. При этом надо сказать, что вот Константин Петрович Победоносцев на голубом глазу, как говорится, уверял государя-императора, что ну, не может быть и речи о каком-нибудь желании инородцев получить с переходом в православие какие-либо материальные выгоды. Ну и действительно, вот если так подумать, но ну, не будут обременять учение, потому что это материальная выгода, но явно не материальная. Выгода, но не материальная. И вот если мы возьмем цифры, уже, так сказать, перестав шутить, то окажется, что за годы царствования Александра III в Прибалтике было обращено в православие 37 тысяч лютеран. 37 тысяч. Это большая цифра, Леша. Это, в общем, небольшие, немногочисленные районы страны, 37 тысяч – это для них цифра огромная. Надо признать при этом, что переход в православие тамошний, в общем, часто напоминал переход испанских евреев в католицизм. То есть люди официально принимали православие, продолжали жить по лютеранским правилам и привычкам, по сути дела исполняли лютеранские обряды, а православными только числились. Но вот тут большая засада. Значит, смотри, вот если эти православные, номинально православные люди, венчаться пошли в кирху, что дальше? А дальше оказывается, их брак недействителен, а дети незаконно рожденные. Православные, в данном случае в кавычках православные, родители, которые продолжали своих детей воспитывать в лютеранской вере, оказывались уголовными преступниками.
Это правда.
Да, и подвергались они тюремному заключению на срок до года 4 месяцев. Потому что сам по себе переход из православной веры в любую другую по законам Российской империи оказывался уголовным преступлением. К этому надо добавить, что вот мы берем семью, которая номинально перешла в православие, а продолжает жить по лютеранскому, так сказать, стандарту. Оказывается, пастор, к которому они, так сказать, ходят, и который их окормляет, оказывается обвинен в совращении православных в лютеранство, и он подлежит, в свою очередь, уголовному преследованию. Таких уголовных дел против пасторов было возбуждено 170 штук. И большая их часть закончилась ссылкой в Сибирь и лишением всех прав состояния.
Да, то есть это тяжкие преступления.
А это совершенно не игрушки. Это слом человеческих судеб. Но это лютеране. Это Прибалтика. А теперь давайте мы перенесемся в другой район. А именно в Поволжье или на Урал, или в Сибирь. И там у нас преобладают язычники и мусульмане. И вот там обращение в православие велось другими методами, куда более, я бы сказал, жестокими. Вот пишет «Современник». «Крещение насильное с облавами в лесах, с побоями, с истязаниями даже над беременными женщинами совершалось полицией по требованию местного духовенства». Самое интересное, это фамилия этого современника. Это знаешь кто? Это князь Владимир Петрович Мещерский.
Человек ультраконсервативных взглядов.
Да. Вот от кого будешь не ждать. Но дело в том, что у Мещерского были отвратительные отношения с Константином Петровичем Победоносцевым. И он таким образом под Победоносцева копал в, так сказать, глазах Александра Третьего. При этом надо иметь в виду, если вот такой насильно окрещенный язычник уходил из православия, возвращался в язычество, что следовало?
Уголовное наказание.
И сам совращенный, и те, кого признали совратителями, навечно отправляются в ссылку в отдаленные места. Да, в порядке уголовного преследования. Особо дискриминация адресован полякам. Вот я, к сожалению, полистал и сейчас не нашел этого места в замечательной книге, которую я покажу нашим слушателям.
Это Александр Бруштейн «Дорога».
Александр Яковлевич Бруштейн «Дорога уходит вдаль». Но там есть такой эпизод, когда в Виленском женском институте, институт это учебное заведение несколько выше уровнем, чем женская гимназия, две девочки-полячки беседуют в коридоре на польском языке. Мимо проходит воспитательница, не учитель, не преподаватель, а именно воспитательница, кого Бруштейн называет синявками, и спрашивает, вы на каком языке, медам, говорили? На польском. Ну и дальше следует скандал, что говорить нужно только на русском языке. И вот это...
Причем, я думаю, что на французский такой реакции бы не было.
Нет, конечно, конечно. И вот она уходит, а девочка эта в бессильной ярости шепчет в своей родной стране, на своем языке. Понимаешь, ну, можно было бы сказать, что, ну, художественная литература, тем более советского времени, мало ли что там будет написано. Но вот текст, написанный отнюдь не оппозиционером, и не в советское время, а непосредственно в царствование Александра Третьего. Более того, этот текст принадлежит не кому-нибудь, а варшавскому генерал-губернатору, знаменитому генералу времен русско-турецкой войны, Иосифу Владимировичу Гурко. Ну, насколько Иосиф Владимирович был далек от всякого либерализма, можно судить по тому, что его сын Владимир Иосифович Гурко оказался впоследствии крайне правым деятелем, на фоне которого сам Петр Аркадьевич Столыпин выглядит либералом.
Ну, а сам он, по-моему, последний российский фельдмаршал, если не ошибаюсь.
Иосиф Владимирович, да.
Я говорю о старшем Гурко, да.
Да, да, конечно. А вот мемуары младшего Гурко, они называются «Силуэты минувшего», я всячески всем рекомендую, потому что интереснейшие, надо сказать, мемуары. Так вот, Гурко в своей записке пишет так. «В правительственной школе царства польского к польскому ребенку относится не только нелюбовно, но даже прямо враждебно. В ней ему ставят в упрек его польское происхождение, оскорбляют его национальные чувства, к его религии относятся презрительно, его родному языку дают место лишь после иностранного французского и немецкого, от польского ребенка требуется учебным начальством лучшее знание русского языка и его грамматических правил, нежели от русского». И на этом фоне написанное Александром Яковлевичем Бронштейн выглядит еще очень мягко. Но есть совершенно гениальная история в мемуарах Сергея Юрьевича Витте. Витте рассказывает, что по просьбе градоначальника, ну, по просьбе в данном случае можно поставить в кавычки, потому что, конечно, по распоряжению, в Одессе были уволены с государственной службы все лица польского происхождения. И среди них оказался человек, который подал жалобу. И он доказывал, что он не поляк. И не может быть поляком. Потому что его отец православный священник. Фамилия этого человека была Катульский.
Это звучит по-польски.
Да. Но для того времени понятно, что поляк православный священник – это нонсенс. Потому что православный значил русский. Поляк значил католик. Так вот, меня в данном случае больше всего, когда
среди этнических поляков есть незначительное меньшинство православных. Но тогда действительно смотрели не на это.
Они уже числились русскими. Mm. Я, по-моему, говорил об этом в одной из предыдущих наших передач, что в России не было тогда национальной этнической статистики, а была статистика только вероисповедная. Mm. И, соответственно, человек, принявший православие, автоматически становился русским. Так вот, меня больше всего, когда я читал эти мемуары Витте, потрясло не это, а реплика самого Сергея Юльча. Он пишет, что жалоба Катульского не была удовлетворена, потому что министерство путей сообщения не пожелало признать, что оно увольняет служащих только на основании созвучия фамилий. То есть то, что можно уволить поляка, потому что он поляк, Витте совершенно удивляло. Ну, это естественная вещь для него тогда. Не потому, что он с этим согласен. Боже упаси. Он с этим согласен не был. А потому что это было нормой. Ну, а историк советского времени Петр Андреевич Зайчковский просто писал, что деятельность администрации была направлена к тому, чтобы заставить поляков превратиться в русских. Чтобы заставить поляков превратиться в русских. Ну и, наконец, в царствование Александра Третьего, как и следовало ожидать, крайне обострился еврейский вопрос. Здесь надо сразу пояснить, что в эпоху Александра Второго, в эпоху Великих Реформ, еврейское население России постепенно стало выходить из изоляции. Появилась еврейская интеллигенция. Эта интеллигенция принимала достаточно активное участие в общественной жизни России. Были даже евреи-революционеры вот среди народников, хотя в целом народники придерживались скорее такой позиции юдофобской. И объяснялось это вот чем. Для большинства народников евреи были олицетворением капиталистических порядков. А капитализм, мы знаем, они считали для России явлением вредным, разлагающим народную душу.
Но, тем не менее, Гессю Гельфанд мы обнаруживаем в
Ладно, Гесси
народной войне.
Помимо Гесси Гельфанд, там есть два гораздо более влиятельных человека. Это, во-первых, Осип Аптекман, а во-вторых, это Марк Андреевич Натансон,
ну, да,
который, по сути дела, был лидером кружка чайковцев. Потому что кружок чайковцев назван был по имени Чайковского только потому, что Чайковский отвечал за, так сказать, связь с общественностью, выражаясь современным языком. А лидером кружка был Натансон. Но это не мешало вот такой антикапиталистической, отчасти в связи с этим антиеврейской позиции народничества. Так вот, все-таки в основном еврейская интеллигенция придерживалась взглядов либеральных, конечно, а не революционных и, понятно, не консервативных. Одновременно в консервативной прессе евреев стали обвинять в эксплуатации христианского населения, в разжигании антиправительственных настроений, то есть одновременно в том, что евреи были эксплуататорами, и в том, что они были главными революционерами. Ну и здесь надо отметить три органа печати, которые на этом поприще особенно активно, так сказать, отличались. Ну это, во-первых, Катковские и Московские ведомости, во-вторых, это газета «Киевлянин», и в-третьих, это газета «Русь». Ну, можно сказать, что это такая православянофильская газета, консервативно-славянофильская. Ее и издателем, то есть хозяином, и главным редактором, насколько я понимаю, одновременно был Иван Сергеевич Аксаков, который в это время вообще очень и очень поправил.
Ну и, наверное, Суворинское «Новое время», я думаю.
Ну, это позже немножко. Хотя да.
90-е уже вполне себе, Алексей Сергеевич.
Да, но это больше уже относится к царству Николая II.
Ну, конечно.
Вот. Ну и надо вспомнить, что после убийства После убийства Александра II в начале 80-х годов, в 81-82 годах, в южных и западных губерниях эта черта оседлости прокатилась волна погромов. И эти погромы охватили, ну, примерно 150 городов и местечек. И среди них были, например, такие крупные города, как Киев и Одесса. Но была и Варшава. Погромы при этом сопровождались грабежами, убийствами, изнасилованиями. И погромщики при этом действовали в полном убеждении, что царь позволил бить евреев. Царь позволил бить евреев. И есть очень любопытный текст. Текст этот принадлежит никому-нибудь, а генерал-губернатору Урусову, который писал так: «Если погрома не желает губернатор, то его не допускает полиция. Если его не допускает полиция, то его и не начинает толпа». Но в большинстве случаев и губернаторы, и полиция в лучшем случае погромам не препятствовали, а в худшем случае им потворствовали. Ну вот смотрите, начальник Киевского жандармского управление. Тоже, прямо скажем, человек, судя по занимаемой должности, нелиберальных взглядов.
Полковник наверняка, как
да.
Минимум.
Вот он пишет. «Трехдневным погромом в Киеве и распространением его по уездам евреи, безусловно, обязаны киевскому генерал-губернатору Дрентельну, который дал полную свободу действий необузным толпам, которые громили открыто даже на его глазах и в присутствии войск». войска становились слепыми зрителями всех безобразий, бесчинств и грабежей. Ну, перерыв делаем.
Да, делаем перерыв для того, чтобы представить вам новое издание наших коллег, партнеров, друзей, единомышленников. Можно продолжать этот смысловой ряд редакции «Новой газеты». Естественно, речь идет о товаре, который предлагает наш интернет-магазин «Дилетант Шоп». И это сборник рассказов, вот так вот. Да? Или, если мы вспомним нашу прошлую передачу, там буквально вскользь было сказано о том, что в свое время, в XIX веке, очередной номер журнала тогда назывался книжкой. Да? Книжка журнала там за сентябрь, предположим, такого-то года. Вот это, мне кажется, очень подходит к этому изданию. Книжка журнала такая своего рода, которая получила название «Урби эт Орби». Я думаю, что люди, которые следят за выпуском «Новой газет», прекрасно понимают, какая здесь коннотация, какое здесь созвучие. Закрыт журнал «Горби», и вместо него в каком-то смысле появляется «Урби эт Орби», хотя это прекрасно известное устойчивое латинское словосочетание, означающее «городу и миру». И вот что по поводу этого издания – сами журналисты, сделавшие этот сборник рассказов, вот что они пишут в аннотации. Сейчас самое подходящее время обратиться к российской интеллектуальной традиции. В критические периоды отечественной мировой истории не просто осмысливать то пугающую, то наоборот обнадеживающую новизну, но и делиться результатами размышлений с окружающим миром. Вот эта вот книжка, вот этот вот сборник «Урби эт Орби» на «Дилетант Шоп». И многие авторы вам хорошо известны. Это журналисты, сотрудничающие с «Новой газетой» или являющиеся ее сотрудниками напрямую. Вот, обратите, пожалуйста, на это издание внимание. А мы возвращаемся в Российскую империю в 80-е, первую половину 90-х годов.
Вот. Ну, вот здесь такой у нас будет скользкий немножко момент. Дело в том, что известна фраза, которую произнес Александр III. В глубине души, говорил он, я всегда рад, когда бьют евреев. Почему я говорю скользкий момент? Потому что вот я позволю себе процитировать книгу. От тебя, Алексей Валерьевич, прошу угадать автора и название книги.
Хорошее у нас распределение ролей.
Да, такая у меня будет злоехидность.
Смотри. Да, она не первый раз уже проявляется. Да, ну, да, давай, да. давай, ткну пальцем в небо.
Кто-то безымянный изобрел и пустил по миру ядовитую клевету, будто Александр III неизвестно кому, неизвестно когда и при каких обстоятельствах сказал: «А я, признаться, сам рад, когда бьют евреев». И принялось, печаталось в эмигрантских освобожденческих брошюрах, вошло в либеральный фольклор, и даже вот через 100 лет поныне это выныривает в публикациях как историческая достоверность. Узнал автора?
Ну, лично нет, это мог быть Баханов в своей монографии, посвященной Александру. Мог быть Проханов.
Нет, не Проханов.
Ну, Проханов, конечно, не очень вероятно. Сейчас, подожди, дай подумать.
Это Александр Исаевич Солженицын, 200 лет.
Солженицын. Ах, это 200 лет вместе.
Да. Так вот.
Да, по злой клевете мог бы я, конечно, догадаться, он любил такие
слова. Я, честно говоря, не знаю. То ли Александр Исаевич, так сказать, заблуждался, то ли...
То ли сам любил.
Да, предпочел ввести своих читателей в заблуждение. Но заблуждением здесь являются вот эти слова. Неизвестно кто, неизвестно кому, неизвестно когда и при каких обстоятельствах. Вполне известно все. Эти слова были сказаны уже упоминавшемуся сегодня Иосифу Владимировичу Гурко, генерал-губернатору Варшавы. Переданы они в дневнике никого-нибудь. Я вот только, честно говоря, боюсь соврать, в дневнике или все-таки в мемуарах. Евгения Михайловича Феоктистова, который занимал тоже не последнюю должность. Должность его была начальник главного управления по делам печати МВД. То есть, попросту говоря...
Оберцензор.
Да, главный цензор Российской империи. Эту должность он занимал долго, 13 лет. Практически все царствование Александра Третьего с небольшим походом. То есть он покинул эту должность не в 94-м году, а в 96-м. И после этого он переместился на должность сенатора. Ну, правда, сенатором он был недолго, в 98-м году он умер. Правда, здесь надо добавить другое, что вот, произнеся эти слова, в глубине души, точно они цитируются так, в глубине души я всегда рад, когда бьют евреев, царь добавил, и все-таки не надо допускать этого. Ну, понимаете, все-таки разница определенная между Александром Третьим, главой государства, с одной стороны, и, скажем, Иваном Сергеевичем Аксаковым, автором книги, по-моему, называется «За что мы их не любим», или как-то вот подобным образом. Я ее в свое время получил в подарок. Вернее так, мне в библиотеке музея Ферапонтова монастыря предложили выбрать любые книги вот там из целого ящика. Я, увидев эту книгу, значит, «Потаенная русская литература», там как раз вот эта книга Аксакова и плюс Гончаров о Тургеневе, схватил ее двумя руками.
Пожалуйста, а у книги нет подзаголовка «За что мы их не любим 100 лет вместе»?
Что нам в них не нравится, если быть точным.
Что нам в них не нравится 100 лет вместе, нет?
Нет.
Аксаков же писал как раз где-то.
Где-то
в районе столетия.
Что нам в них не нравится, называется.
Не дадут.
Вот. И, предка, понимаете, одно дело публицисты, которые ни за что не отвечают, кроме своей собственной позиции. Другое дело, это глава государства, который понимает, что погромы, в общем, вещь опасная. Ну, с 80-х годов правительство начинает усиливать ограничения для евреев. В 82-м году, например, им запрещается даже в черте оседлости жить в сельской местности. Запрещается в селах и деревнях приобретать или даже арендовать недвижимое имущество.
Кто видел поминальную молитву Горинскую, созданную на основе ТВЕ Молочника, там как раз все
да.
Это происходит вот именно. Да. Вот,
ну
вот
и
это вот.
Здесь надо еще понимать, что вот при Александре II евреи, которые окончили университет и вообще получили высшее образование, получили возможность селиться вне черты оседлости. В черте оседлости царили скученность и нищета. На государственную службу евреев, как известно, не принимали в царской России.
За исключением должности еврея при губернаторе, но это не госслужба. Это, так сказать...
Это не госслужба.
Да.
Я имею в виду именно государственные должности.
Понятно.
Значит, но образование позволяло им получать свободные профессии, то есть становиться там врачами.
Врачами, адвокатами.
Юристами, да, адвокатами прежде всего, литераторами и так далее. И поэтому евреи очень настойчиво стремились в гимназии и университеты. Но в 87 году, как мы знаем, был принят циркуляр о кухаркиных детях. И помимо всего прочего, с принятием этого циркуляра допустимая доля евреев среди студентов и гимназистов была ограничена так называемой процентной нормой. Эта процентная норма составляла в пределах черты оседлости 10%, вне черты оседлости 5%, в Москве и Петербурге, или как это тогда называлось, в столицах 3%. Казалось бы, ну, в общем, вполне соответствует доле евреев в населении.
Около 5%, да? Около 5%, если не ошибаюсь,
да.
По переписи 97-го года.
Превышает местами эту цифру. Но дело в том, что, во-первых, здесь нужно говорить не о доле в населении, а о доле в городском населении. Потому что Евреи были городское сословие, они почти не жили в сельской местности. А известно, что среди горожан тяга к образованию всегда на порядок выше.
Конечно, конечно.
Это первое. Второе. Евреи были народом всеобщей грамотности, потому что, ну, по крайней мере, мальчики уж точно должны были уметь читать священные писания. Соответственно, они все учились в хедерах, затем часть в ешеботах, так называемых, то есть получали образование, правда, на национальном языке. И это тоже усиливало тягу к образованию. Но самое главное, конечно, это то, что именно образование позволяло вырваться из черты. И, в общем, после того, как все эти возможности были так или иначе заблокированы, для многих евреев единственным способом получить образование оставалась сдача экзаменов экстерном. Ну, сравнивать экстернат тогдашний с тем безобразием, которое есть сегодня, не надо. Даже сегодня экстернат – это, ну, в общем, будем говорить прямо, способ обойти школу и получить аттестат получше, причем без особых усилий. Иногда, назови своими именами, за денежку. А тогда сдача экзамена экстерном была делом достаточно сложным. Наконец, в 92 году принимается городовое положение, которая лишает евреев права участвовать в городских выборах, выборах городского самоуправления. И в результате получается то, о чем мы знаем хорошо. Вот об этом как раз многие российские и публицисты, и журналисты написали очень много, а именно о том, что евреи играли активную роль в революционном движении. Это не мудрено. Дело в том, что всем этим законодательством еврейская молодежь оказалась поставлена перед выбором либо эмигрировать, либо вливаться в ряды российских революционеров. Ну и, наконец, следует, говоря о национальной политике этого времени, остановиться на таком жутком, на мой взгляд, явлении, как ритуальные процессы.
Прости, пожалуйста, прежде чем мы перейдем к моим любимым ритуальным процессам, я хочу сказать, вот ты много говорил о поляках, ну, упомянули украинцев, упомянули, так сказать, иноверцев, да, много говорил о поляках, много говорил о евреях. Я хорошо помню, что у русского патриота образца конца 19-го, начала 20 века была такая стандартная триада – полячишки, жидишки, армяшки. Антиармянские настроения, хотя и не были, я думаю, наполовину так сильны, как антипольские и антиеврейские, но тоже в России...
Были, но только в определенном регионе, на Кавказе.
В регионе Кавказа. С чем они связаны? И была ли какая-то целенаправленная государственная политика в этом направлении?
Антиармянская?
Да.
Ну, я бы сказал так, мне антиармянская политика целенаправленная неизвестна. Я сразу приношу свои извинения, может быть, просто я этого не знаю.
Ну, скорее всего, да.
Да, мне кажется, что в данном случае речь идет о таком явлении, которое называется Армения, евреи, Кавказа.
Снял у меня с языка буквально.
Да, то есть, понимаешь, это два торговых народа, значительная часть которых, ну, у армян значительная часть, а у евреев все, жили в России, в диаспоре. Занимались ремеслами и торговлей, соответственно, так или иначе оказывались в конфликте с традиционным аграрным населением. Ну, наиболее яркий пример в случае армян – это, конечно, Азербайджан, где армян всегда было много, но именно армяне были городским населением, а азербайджанцы, собственно, жили в селах.
Я не так давно наткнулся на то, что, оказывается, еще в 80-е годы 19 века в городе Тифлисе, на Тбилиси, 40% городского населения были армяне, а грузины только 25%.
Ну вот в Баку было, уверяю тебя, соотношение еще большее. Вот. Но я думаю, что нам все-таки надо перейти к ритуальным процессом.
Причем то есть это случае... реакция, скажем так, социально-экономическая, да, вот то, о чем ты говорил применительно к реакции на еврейское население.
Да, это реакция, конечно, главным образом даже социальная. Вот не только социально-экономическое, как социальное. Вот. А что касается ритуальных процессов, то сейчас речь пойдет не о евреях, потому что, ну, антиеврейских ритуальных процессов было много всегда, но самые известные от них, из них относятся к другим эпохам,
да.
Либо к эпохе, так сказать, Николая, либо...
Велешское и Сенежское дело, да.
Да, наоборот, к эпохе Николая II, если брать
дело
дело
Белеса.
Белеса, печально известное.
Конечно.
А сейчас речь пойдет о совершенно жутком ритуальном процессе, который обрушился на удмуртов, которых тогда называли ватиками. Ну, понятно, что речь идет о так называемом
мултанском
деле.
Деле.
Мултанском деле. Значит, речь идет в данном случае о Вятской губернии, ныне это Удмуртия, о селе Старый Мултан, Малмышского или Малмышского, не знаю, куда речь.
Малмышского, я думаю, да,
да,
скорее
наверное, уезда Вятской губернии. Характерно, что сегодня, как ты думаешь, село Старый Мултан называется?
Новый Мултан?
Нет.
Короленко?
Да. Да,
я знал просто, Леонид.
Это называется село Короленко.
Я не догадался, я знал это.
Ну, я понимаю, что ты знал. И, конечно, это название, прямо скажем, по заслугам.
А насчет нового Мултана я сострил по аналогии с нее Васюками всего-навсего, естественно.
92-й год. Село Мултан. Группа крестьян удмуртов обвинили в ритуальном убийстве, в том, что они принесли жертву языческим богам, и принесли в жертву человека. И было обнаружено тело нищего Матюнина, обнаружила тело девочка, и вроде бы тело было обезглавленное.
Там даже интереснее, она шла к бабушке в соседнюю деревню, когда она шла туда, тело было еще
тело было с головой, потом без головы.
Целиковое, а через сутки обратно оно
совсем
уже было без головы.
Ну, такая Марфа Головизнина, 12 лет была ребенку. И жила она в деревне Аныг.
Пошла в деревню
нам сейчас потребуется. Ну так вот, полицию вызвал отец девочки, которому она свои находки рассказала. И обвинение обрушилось на группу крестьян удмуртов из села Мултан. Последовал навет кровавый на всех ватиков. Ватиками тогда называли удмуртов, то есть на весь ватиатский народ. И дважды подряд был вынесен обвинительный приговор.
Вынесен русскими присяжными. Это
в декабре 1994 года суд троих, правда, оправдал, а семерых признал виновными в ритуальном убийстве и осудил на каторгу. Ну, все, кто знает о мултанском деле, хоть что-нибудь, знают имя Владимира Галактионовича Короленко. Гораздо менее известно имя адвоката мултанцев, адвоката Дрягина, который, собственно, и подал кассационную жалобу на первый приговор, оказал там дикое количество всевозможных нарушений процессуальных. Соответственно, в 1995 году в Елабуге состоялся второй процесс, и опять эти семеро были признаны виновными. Из них четверых приговорили к каторге десятилетней, двоих к восьмилетней каторге и одного к ссылке в Сибирь. Не по особому милосердию, а потому что это был старый дед.
Очень старый человек.
80 лет, да. Андрей Григорьев его вроде бы звали. Опять Дрягин подал жалобу. И вот на этот раз уже к процессу подключился присутствовавший на втором процессе в качестве репортера Владимир Короленко. Он привлек к расправе над мултанцами внимание общественности и добился нового рассмотрения дела.
И пригласил знаменитого адвоката.
Тогда уже подключились и Кони, и сам Крапчевский, знаменитый адвокат того времени, и во время третьего рассмотрения следствия и обвинений прибегли просто к лжесвидетельству. А в число присяжных включили 10 почти неграмотных русских крестьян. И все-таки подсудимые были на этот раз оправданы. Что характерно, суд истинных убийц тогда не нашел, не определил. Но зато выявил другое. Причастность местной полиции к изображению бытового убийства ритуальным убийством, жертвоприношением. Ну, а дальше, так сказать, выяснилось, что дело все это спровоцировали местные крестьяне. Причем мотив у них был очень простой. Вот мы хорошо знаем, как подобные мотивы случались в 30-е годы, когда ради того, чтобы отжать у соседа комнату, на него писали донос о том, что он там всяческие поносительные слова говорил протоитально. Соседа, значит, изымали из обращения, а жалобщик получал его вожделенную комнату. И здесь оказалось следующее, что крестьяне вот этого упомянутого села Аныг с местными удмуртами были в ссоре, спорили с ними из-за участка земли.
Позьмов, как они это называли. Позьмы.
Да.
У них пахотная земля.
Совершенно верно. И, так сказать, стремились эти земли присвоить, а, соответственно, изобразили убийство делом рук удмуртов. И более того, подговорили вот этого ребенка, девочку эту, показывать, что она не только во второй, но и в первый раз видел труп без головы. Голову там нашли. Нашли.
Ее зашвырнули очень далеко в болото, и в засушливое лето ее нашли.
Не так далеко, кстати, в нескольких шагах от того места, где ее искали. Да, бросили ее в болото, и на этом, собственно, когда ее отыскали, то версия о виновности Ватяков была окончательно похоронена. Правда, Становой, который эту голову нашел, вернее, которому сообщили о находке, заявление не принял. Голову эту похоронили, мол, там нового дела возбуждать не стали. И окончательно виновники были обнаружены значительно позже. Собственно говоря, в 1897 году профессор судебной медицины Патенко дело это раскрыл, обнаружил виновников, которые инсценировали это жертвоприношение, но их не назвал по гуманности, потому что они были живы в то время. И опубликованы эти имена были только в 1932 году.
Да, один имена из них, эти, умирая на исповеди, признался.
Да, местные вот крестьяне этого... Яков Конешин и Тимофей Васюкин.
Да.
И Васюкин на исповеди действительно сознался, что они все это затеяли для того, чтобы выселить мултанцев с этих пахотных земель и земли эти поделить своим односельчанам. Понимаешь, я в данном случае вот меньше всего хочу обвинить в чем-то этих крестьян. Ну, так сказать, понятно, в чем они виноваты. Они виноваты в том, что хотели присвоить чужое имущество самым, надо сказать, подлейшим образом. Но мне кажется, что главная вина здесь падает не на неграмотных или полуграмотных крестьян, а на вполне грамотных полицейских чиновников, которые из бытового убийства раздули дело о ритуальном убийстве и, соответственно, занесли вот этот карающий меч над головой всего ватяцкого народа.
И, кстати говоря, помимо полицейских чиновников, на прокуроре, который, как ни удивительно, по первому образованию был врачом и мог бы немножко поразбираться, так сказать.
Я, в отличие от тебя, не юрист. И я поэтому, когда говорю о полицейских чинах, я имею в виду в данном случае все силовые структуры. И полицию, и прокуратуру, и, собственно, судей. Всех тех, кто фальсифицировал и фальсификацию поощрял. И, конечно, делалось это не просто так, а потому что таков был русификаторский курс правительства. Причем, ну вот, понятно, что дело Ватяков заканчивалось уже в царстве Николая II. Почему я позволил себе сейчас о нем говорить? Потому что мне кажется, что... Во-первых, оно затеяно было при Александре III. А во-вторых, его продолжение при Николае II было чистым продолжением той дискриминационной политики, русификаторской политики, которая велась в царствование Александра III. И в царствование Николая II здесь нового ничего не появилось. Все было только продолжением. И я еще раз хочу обратиться к той фразе, которую я уже произносил на первом нашем разговоре. Эту фразу я заимствую у Никиты Павловича Соколова. И гласит она: все свое правление Александр III сеял ветер. Пожинать бурю досталось его сыну. Мне представляется, что противопоставление благоприятного, спокойного, такого, ну, я бы сказал, беспроблемного, что ли, царствования Александра III, несчастному царствованию Александра II, где две революции, где одна война. Николая II, конечно. Вторая война. Это противопоставление ложное. Потому что все эти беды времен Николая II были подготовлены благополучно, казалось бы, царствованию его отца, когда все, так сказать, душилось, когда, ну, по словам Маклакова, легче было представить себе в России революцию, чем конституцию. Вот когда революцию легче представить, чем конституцию, то рано или поздно эта революция происходит, случается. Другое дело, Александр III успел, что называется, помереть своевременно. Но он, в общем, если бы он это понимал, мог бы сыну оставить престол с теми же словами, с которыми дедушка оставлял престол своему сыну. Сдаю тебе
команду.
Команду не в полном порядке. Но Александр III, по-моему, этого не осознавал. Не было военного поражения, не было никакого внешнего неблагополучия, и казалось, что все идет прекрасно. А оно не шло прекрасно, потому что внутри нарастал вот этот страшный гул, который закончился взрывом всего, надо сказать, через 11 лет после его смерти. В 1905 году.
Между двумя передачами параграф 43 не так, нет прямой никакой корреляции, ну, кроме того, что делают частично те же люди. Но вот хочу анонсировать, в этот четверг будет рассмотрено дело 97-го года, 1800, но уж торчат тоже в Александровское царствование, и тень Победоносцева над этим делом лично будет витать, не каким-то там иным образом, тоже кровавый навет, и не на евреев, и не на язычников, а на старообрядцев.
Угу.
Тоже обвинение в ритуальном убийстве. Вот поговорим о так называемой красной смерти, о секте бегунов, а адвокат Василий Маклаков. Чистое совпадение, Лень, я правда не подгадывал, но оно у меня давно в загашнике жило, поэтому
я понимаю, да.
Вот такой вот переброс.
И, кстати, вот еще об одном я хочу сказать, прежде чем мы разойдемся, что вот смотри, вот семья Маклаковых, да? Василий Маклаков, старший брат, правый либерал, правый кадет. Николай Маклаков, младший брат, реакционнейший, последний, да, по-моему, или предпоследний царский министр внутренних дел, о котором старший брат говорил, что он, так сказать, сильно сомневается в умственных способностях родственника своего. Ну, так тоже бывает.
В семье не без распри, это правда.
Одна семья, да.
Это правда. Ну что же, это была программа «Параграф 43». Леонид Кацуа, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов. В следующий вторник, маленький отпуск у вашего покорного слуги, передачи не будет. Леонид Александрович будет приходить в себя от начала учебного года. А Алексей Валерьевич будет просто приходить в себя, потому что в себе ему привычнее, чем за себя пределами. Вот. А через 2 недели мы с вами встретимся, и мы еще не решили, но какую-то тему мы, безусловно, пока еще из российской истории, мы вам предложим и продолжим. Всего вам самого доброго.